Новогоднее вещание на канале «Ищем выход». Вы можете смотреть нас в YouTube или слушать на платформе «Эхо онлайн». Поздравляю нашу аудиторию с новым 2025 годом. Он вступает в свои права, и как Дональд Трамп в конце января тоже вступит в свои права. А сегодня мы встречаемся с писателем Александром Генисом, с которым подведем итоги прошедшего года и посмотрим в глаза наступившему. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Знаете, долгие годы на российском телевидении выходила игра «100 к 1», где команды пытались угадать самые популярные ответы россиян по каким-нибудь вопросам. И наверняка формат пришел из США, и сегодня я хочу вам предложить сыграть в эту же игру. Попробуйте в порядке убывания угадать топ-5 событий, самых важных событий, глазами россиян.
Глазами россиян я не знаю, могу сказать глазами человека, который живет на этой земле. Я думаю, что как это ни дико, но самое главное событие – это выборы в Америке. Давно уже было сказано, что Америка играет такую важную роль в мировых событиях, что выборы должны принимать все. Не только американцы, а все на свете. И выборы Трампа – это, конечно, событие историческое, которое внушает одним ужас, другим надежду. Но самое главное, что никто не остался в стороне от этих выборов. Я не знаю ни одного человека, которому было бы безразлично личность Трампа и безразличный исход выборов. Так что думаю, что это главное событие. Важное событие, наверное, то, что произошло в Сирии. Потому что все говорят о том, как кончается диктатура. Я, к сожалению, не принадлежу числу оптимистов, которые считают, что диктаторы должны обязательно погибнуть или каким-то образом оказаться свергнутыми. Самые страшные диктаторы нашего времени – умерли в своей постели. Это и Сталин, и Фидель Кастро, и Мао Цзэдун. Все эти люди, которые убили миллионы других людей, прекрасным образом дожили до старости и умерли сами по себе. Но так или иначе, конечно, события в Сирии показали, насколько хрупок режим, который, казалось, был абсолютно стабилен. Интересно, что выборы в Сирии были, я уже забыл, сколько, 99% или 105%, такое тоже бывает в диктатурах.
В общем, красивое число, которое подрадовало Башара Асада.
Да, да, да. И это интересно, что вот эти люди, которые все голосовали, куда они делись, откуда они брались, куда они исчезли? Все говорят, ну это же потому, что такое насилие. Ну я не знаю. Вот. Поэтому я, когда меня в России спрашивают, сколько людей за Путина, я понятия не имею, потому что все эти социологические опросы ничего не стоят. Но, тем не менее, достаточно много, потому что, судя по тому, сколько голосовало за него. Знаете, у меня есть знакомые, которые я так давно живу, что я еще помню, когда Путин только начинался. И они голосовали за Путина. И когда я говорю, как вы можете голосовать за чекиста? Как за гестапо голосовать? Они говорили, ну, он хотя бы не пьет. И вот так вот всегда что-то находится такое, что можно простить.
А как пела группа Сплин, лучше пел и курил.
Да. Не знаю, лучше ли... Почему такой выбор? Можно не пить, не курить и не быть негодяем тоже. Хотя, конечно, это, наверное, это сложнее. Во всяком случае, Гораций говорил, страшна жизнь тех, кто не радуется вину.
Что ж, Александр Александрович, одно событие вы точно угадали. В топ-5 входит избрание Дональда Трампа президентом США, собственно, пятая строчка. Что касается Сирии, она не так сильно волнует россиян, всего лишь 11 место в общем рейтинге. Я хотел бы подчеркнуть для нашей аудитории, что я ориентируюсь на независимую социологическую службу под названием Левада-центр, которая в России носит в том числе статус иностранного агента, и поэтому плюс-минус я верю в их объективность. А что касательно других событий, то на первом месте россияне отметили это нападение ВСУ на Курскую область. Далее на второй строчке идут выборы президента России, избрание, соответственно, Владимира Путина. Третья строчка – страшный теракт в Крокус Сити Холле в Москве. И четвертое место – это удар ракеты «Орешник» по Южмашу. И как вам кажется, такой выбор событий о чем говорит нам, простым обывателям? Что говорит о нашем обществе?
Это говорит то, что это, я бы сказал, провинциальная точка зрения, которая важна только свое. И вот удар «Орешника», да, это, конечно, мощно. Или выбор президента. А что, думали, кого-нибудь другого президента выберут вместо Путина? Что это за событие такое, если у меня не было альтернатив? Это мне напоминает, когда я жил в брежневскую эпоху, я голосовал за Брежнева. Но не было другого варианта. И как вы считаете, кто из моих знакомых считал это событие важным, которое входит в первую пятерку?
Не, ну слушайте, у
По-моему,
нас же были очереди за Дованкова, по крайней мере, в эмигрантской среде. Ну, это не очереди за Дованкова, это скорее очередь против Путина, но многие, кто стоял в этих очередях, голосовали за Дованкова как самого либерального кандидата. Например, Максим Кац его поддерживал и активно продвигал, как протестное голосование.
да, но интересно, что ведь событие это было не выборы альтернативного кандидата, а выборы Путина, как вы сказали. Поэтому я подумал, что это как раз вряд ли было таким же сюрпризом для россиян, выборы президента, который не сменяем, как, знаете, как пирамида Хеопса, он стоит над обществом и никуда не денется.
Помимо Сирии, далеко ушли на какие-то нижние строчки самые разные события, например, теракты в Дагестане, Олимпиада в Париже, протесты в Грузии, смерть Навального. И знаете, когда вот перечисляешь этот список, такое ощущение, как будто это все было в прошлой жизни, как будто это уже было не с нами, это много лет назад и где-то в учебниках истории находится. И почему? Да, время скоротечно, но будто в наш век мы поймали какой-то нереальный темп. С чем это связано?
Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что мы живем, подключившись к новостям. Знаете, когда-то при мне появилась CNN. Это было такое событие, круглосуточные новости. Все говорили, что же будет по этим новостям. И предполагали так, что вот дядя Том покрасил собор. Вот это будет забор, покрашен дядем Том. Вот это будет новость. Что еще передавать? И люди были очень удивлены, когда CNN оказалась необходимой службой информационной. И мы живем теперь еще более насыщенное электроникой время, и очень трудно удержаться от того, чтобы не проверить новости каждые 5 минут. Это ужасно на самом деле, это очень травмирует нашу психику, это очень нездоровое дело. Но
Вы
именно
говорите в среднем об обывателе или в том числе и на себе это замечаете?
я на себе это замечаю в первую очередь. Про обывателей я не знаю. Вообще, я не знаю, что такое обыватель, честно говоря. Обыватель – это как странное такое слово.
Знаете,
Но
я придумал определение прямо только что. Это абстрактная единица общества. Как вам
ну
такое?
хорошо, так абстрактных людей не бывает. Вы когда-нибудь замечали, что в мире нет алгебры, но есть арифметика. И поэтому довольно трудно считать абстрактную единицу. Ну как вы видели когда-нибудь абстрактную единицу? Никто их не видел. Но я должен сказать, что вот это вот постоянное подключение к информационной сети, оно, конечно, травмирует нас всех, потому что мы все время ждем каких-то событий. И эта жажда, она мешает нам сосредоточиться. Мне очень нравится, я вообще очень люблю древнюю Японию. В эпоху Хэйан, 1000 лет примерно назад, был такой праздник, день отдохновения от скверны. В этот день нельзя было принимать писем, посылать писем нельзя было. Нельзя было ни с кем встречаться, нельзя было ничего обсуждать. Вы должны были отходить от вот этого мира. Представьте, какой у них был совсем другой мир, чем у нас. Но тем не менее, я стараюсь раз в год, вот этот день отдохновения от скверны, пытаться использовать в своем обиходе. Но это не очень-то получается, потому что трудно отключиться хоть на секунду. И время, конечно, бежит, но я не согласен с вами в другом. События неравноценные, понимаете? То, что вы перечислили, ужасные события, например, убийство Навального, это катастрофическое событие, которое повергло в изумление весь мир. Казалось, мы уже привыкли к путинским преступлениям, но как вы видели, как в Америке на это отреагировали, как газеты это пишут, как мемуары Навального, какие важные книги оказалось, как времена, скажем, Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Вот это
А вам
примерно
удалось
такого.
познакомиться с этой книгой и даже, может быть,
Нет, я
прочитать?
еще не читал. Мне обещали прислать, но так и не прислали. И я еще не видел ее, но важно то, что она переведена на все языки уже. Это событие вот такого же уровня, как «Архипелаг ГУЛАГ». Это важное событие. Но, с другой стороны, были позитивные события, которые на меня произвели гигантское впечатление. И как раз в Париже это был центр радости моей в этом году, потому что Олимпиада, она мне показалась восхитительной. И это было так приятно смотреть на все эти 120 стран, в которых не участвовала Россия. Я был этому очень рад, потому что те, кто играют не по правилам, не должны принимать участие в Олимпийских играх. Это было еще в Древней Греции. Вот почему нельзя было? Греки имели право участвовать в Олимпиаде. Где бы они ни жили, они всегда враждовали друг с другом, но это не мешало им участвовать. А вот персы не могли. Почему? Почему персы, такая могучая империя, не могла участвовать в Олимпийских играх? Потому что персы не были свободны. Они не выбирали себе конституцию. Значит, они не были людьми с точки зрения греков. Представьте себе, какой высокомерный взгляд. Но
Дискриминация, дискриминация.
люди, которые живут под диктатурой, это не люди. Представьте, как же они мыслили себя. Македонский царь должен был принять участие в Олимпийских играх. Но они сказали, он же царь. Да, но он грек. И он доказал, что его мать была гречанка, тогда ему разрешили это дело. Мне это так понравилось, когда ты вспоминал все эти события во время Олимпийских игр, которые я смотрел день за днем. И вот вдруг, прямо после Олимпийских игр, прошло несколько месяцев, и было вот событие восстановления Нотр-Дам, собора Парижской Богоматери. И опять праздник всемирной цивилизации. Опять приехали туда люди из всех стран мира, кроме России, конечно, которые не участвуют в этой западной цивилизации. И вы знаете, вот эти события, вот что для меня было важно, вот это вот подтвердило то, что происходит в России сегодня. Путин сделал прямо противное тому, что сделал Петр I, который он так все время пытается влезть во форты Петра I, который ему не по размеру. И он пытается вот это вот окно в Европу, которое прорубил Петр, он пытается его заделать. Но на самом деле на этот раз окно заделывают с другой стороны. И это самое страшное, по-моему, что происходит с Россией, это то, что Путин ее выдавил своими собственными руками, собственными усилиями. Он выдавил ее из западной цивилизации, которую с таким трудом Россия пробилась. Вы знаете, какое счастье был 19 век для России, когда Россия вошла в мировую цивилизацию, в мировую культуру, создала эту культуру во многом. И без нее вот сейчас на Рождество все щелкунчики в Нью-Йорке говорят о том, как Россия важна для всего мира как культурная единица. В Вильнюсе только что был большой материал «Нью-Йорк Таймс» о том, как в Вильнюсе ставят или не ставят щелкунчика, как какая-то большая проблема, и как литовцы говорят, что мы воюем не с Россией, не с Чайковским, а с Россией. И не с Россией, а с Путиным. И не с Путиным, а с путинским режимом. А щелкунчик тут ни при чем. И там идет большая борьба, шла большая борьба за щелкунчика. И я подумал, что во время Второй мировой войны Англии пришлось, может быть, тяжелее всех, когда она одна сражалась с Германией в те времена, когда Гитлер и Сталин были союзниками. И в это время в Национальном музее был фестиваль немецкой музыки. Ничего другого они не придумали. Германская музыка. И фестиваль шел под девизом: мы воюем не с германской культурой, а с Гитлером и с нацизмом. Как-то все это мне напоминает о том, что западная цивилизация – это цель и мечта человечества. Нет никакой сущности западной цивилизации, есть цивилизация просто. И в этом отношении Япония или Швейцария – это части западной цивилизации. А вот Россия непонятно куда выскочила из нее благодаря путинскому режиму. Это, по-моему, самый страшный итог, исторический итог для того, что происходит в России, потому что я даже не представляю себе, сколько должно пройти время, чтобы все вернулось на свои места.
Писатель Александр Генис в гостях YouTube-канала «Ищем выход». Пожалуйста, поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями. Или, например, пришлите нам, пожалуйста, какие-то свои пожелания, кого вы хотите увидеть в следующий раз у нас в гостях, и мы обязательно учтем это и будем рады вообще любому вашему замечанию, комментарию. Это своего рода топливо эфира, это держит нас на плаву. И, конечно, вы можете нас поддержать с помощью пожертвований. Все реквизиты у вас будут указаны на экране. Раз вы упомянули Владимира Путина, 31 декабря мы как раз отметили определенную дату, 25 лет со дня отставки Бориса Ельцина, когда он сам ушел и добровольно передал Владимиру Путину власть. И не так давно я посмотрел интервью украинского философа и писателя Андрея Бауместера с Алексеем Венедиктовым, и он отметил, что за 25 лет о Путине можно сказать следующее, что он человек долгой воли, довольно рационален, и при этом он способен меняться в любую сторону, в плохую или в хорошую, и это делает его договороспособным. Согласны ли вы с такой оценкой Владимира Путина?
Насчет рациональности я не согласен категорически. Какой рациональный человек начал бы войну с Украиной? Ведь все у Путина было, в том числе то, о чем я только что говорил. Россия была частью цивилизации, отсталой частью, несправедливой, незаконной, нелегальной, какой угодно, но она была частью цивилизации. И на Олимпийские игры она таки ездила, российские спортсмены. А теперь нет. Какой рациональный человек может свою страну вернуть в такую пучину, непонятно почему. Мне все время говорят, когда я спрашиваю, почему началась война, говорю, я не знаю. Говорят, ну что ты дурака валяешь, все знают, а ты не знаешь. Ну, я действительно не знаю. Мне кажется, что это для того, чтобы гомосексуализм не допустить в России. Ничего более подробного я от Путина не слышал. Что Украина нападет
Гомосексуальный
на Россию.
фронт.
Какие-то дикие истории, это нерационально. Вот именно, психопатологические черты путинские. Но знаете, вы сказали, что начнем надо все-таки 25 лет назад. Что значит Ельцин передал власть Путину? Вот смотрите, только что у нас были в Америке выборы. И Байден хотел передать власть Камале Харрис. Ну и как передал? Как можно передать власть? Власть же это не палочка, это не эстафета. Власть нельзя передать. Но дело ведь не в
А
этом. Дело в
плохо,
том, что
значит,
власть-то он
передал. Надо
передал.
было уходить в отставку и назначать вице-президента Камалу Харрис, временно исполняющим президента. Схема же уже обкатана.
Но это не значит, что выборы были бы не тот же результат был в выборах.
Это
Я не
так, но
понимаю.
шансы бы
Не
увеличил,
было такого
согласитесь.
варианта. Нет.
Нет?
Я думаю, что никоим образом. Нет, потому что Камала Харрис не было шансов, так мне кажется. Но это отдельный разговор. А то, что касается Путина, ну тоже после этого были выборы, за Путина голосовали. Вы знаете, у меня многие знакомые голосовали за Путина, говорят, он хотя бы говорит лучше, чем Ельцин, или он говорит, не гэкает, как
Не пьет и
Горбачев,
не
но не
курит, как
гэкает.
мы чуть ранее заметили.
Это не курит, как мы заметили, и как-то легко это прошло у него. Назначили и назначили. Никто не возмущался. Вот Камалу Харрис пытались назначить, и у нее гораздо больше было оснований для того, чтобы стать президентом. Она была сенатором, у нее была прокурором, она была вице-президентом. Но назначить никого нельзя, и это абсолютная дичь. То есть незаконно было с самого начала. 25 лет назад началось беззаконие, и оно продолжается сегодня. И ничего рационального я в этом не вижу. Нужно положить 700 тысяч русских людей для того, чтобы Бахмут был русским. Знаете, это страшно слушать то, что говорят. Какая рациональность? Какие доводы могут быть для того, чтобы Киев взять за 3 дня? Не получилось, поэтому будем брать его 3 года. Я не представляю себе ни одного человека, который считает, что это нормально, или разумно, или рационально, или каким-либо образом могло быть оправданным. Нет, оправданным это быть не может. Это преступление, которое, собственно говоря, в первую очередь не только перед Украиной, конечно, но не только перед Украиной, но перед Россией. Это преступное решение.
Вы уже говорили, что не доверяете цифрам социологии из России. Даже не знаю, наверное, Левада-центр тоже, как иностранный агент, не внушает доверия, потому что опросы все, естественно, проводятся внутри России, и российское общество имеет определенную проблему объективности, потому что есть разные факторы, которые в том числе влияют на настроение и страхи россиян. Это тоже отдельная категория. Но все равно есть интересные цифры из последних исследований. Они говорят о том, что в целом уходящий год россияне оценивают как средний. Среди тех, кто так считает, это 65%. Среди тех, кто считает, что год был плохой, 18% респондентов. А среди тех, кто считает, что год был хороший, 17% респондентов. И опять же, интерпретируя данные, они указывают, что те, кто считали, что год плохой, в основном люди, которые не поддерживают политику президента, получают информацию из YouTube и, соответственно, считают, что Россия движется неправильным путем, а те, кто считал, что хорошо, это, собственно, их противоположность. А можно ли сказать, что эти цифры соответствуют, в принципе, даже и делению на антивоенных, провоенных и нейтральных россиян? Это довольно хороший такой срез, показательный, по которому можно делать много и других выводов.
Как ни странно, да. Потому что вспомните цифры. Помните эти пресловутые 86%? Они оставляли 14% в оппозиции. И это была цифра довольно постоянная. Вот видите, вот то, что вы сейчас сказали, тоже довольно похоже. 17% или 14%. Довольно близкие цифры. Это говорит о том, что я всегда это перевожу на понятные мне категории. Что такое эти цифры? Ну, это примерно одна Голландия. И вот внутри России существует Голландия людей, которые не согласны с Путиным, которые не хотят убивать украинцев, которые хотят, чтобы Россия шла по европейскому пути. И вот это те самые люди, которые для меня важнее всего, потому что я к ним и обращаюсь, собственно говоря, что бы я ни делал, когда я пишу или говорю, или думаю. Всегда думаю, что там есть три сестры. Вот это для меня важная формула. Понимаете, когда три сестры жили в своем провинциальном городе, который был не такой уж провинциальный на самом деле, то они думали, что никого больше нет, они одни такие. Вот мы итальянский язык учим, а для кого все это нужно? Но потом выяснилось, что в каждом городе, в каждом поселке есть свои три сестры. Вот эти три сестры – это ресурс порядочности, который когда-то будет опять необходим этой стране. И как бы я не верил во все эти самые опросы, я понимаю, какого мужества требовал этот ответ. Кстати, вам звонят по телефону и говорят, Иван Иванович Иванов, проживающий по улице Садовая, 5. Давайте ответим, любите ли вы Путина или не
Я бы
любите?
сразу сбросил, подумал, что это телефонные мошенники, ведь эпидемия
Ну,
сейчас мошенничества очень актуальна в России.
Да, ну примерно так. Я понимаю, что это не прямой опрос, но тем не менее, когда тебе звонят, значит, уже знают твой телефон. Господи, знаете, я же вырос все-таки в Советском Союзе и помню, как мы, когда собиралась компания, все сидят, выпивают. Что делать в первую очередь? Водку из холодильника достают, а во вторую очередь ставят спичечный коробок на телефонную трубку, чтобы нельзя было подслушать. Я не знаю, работало это или нет, но, во всяком случае, все помнили, что тебя могут подслушать. И вот эта ситуация, она настолько стала опять актуальной, что я теперь уже боюсь разговаривать с людьми, с моими друзьями в Москве, в России. Я боюсь говорить по телефону. И, знаете, это же было целое искусство говорить обиняками. Мы были настолько наивными, что мы считали, что мы можем обмануть КГБ и говорить не архипелаг ГУЛАГ, а Архип и Ленька это называлось. Так смешно кажется. Неужели КГБ не могло догадаться? Но я думаю, что это как-то успокаивало нас, потому что все-таки было не так страшно. Или когда книжку из самиздата давали друг другу почитать, говорит, я зайду, верну вам долг. И все время говорили, такое, похоже, мы были все на ростовщиков из-за этого. И вот все это время вернулось обратно, и, конечно, эти опросы. Представим себе, какие могли быть опросы в Советском Союзе. Да, в общем, такие же сейчас. Тем не менее, есть люди, которые отвечают на эти вопросы, так как вы сказали. И эти 10-15 миллионов – это вообще большая сила. Если она есть, если это правда, если это так, как мы с вами считаем, то это запас на будущее. Это неприкосновенный запас, я бы сказал.
Писатель Александр Генис в гостях YouTube-канала «Ищем выхода». Еще раз напомню, лайки, делитесь трансляцией с друзьями, так вы помогаете найти нам единомышленников. Любая форма поддержки и обратной связи приветствуется. Мы продолжаем наш разговор. И знаете, одно из главных моих разочарований в этом году – это то, что антивоенное движение не умеет друг с другом разговаривать, не умеет договариваться, не приходит к какому-то общему знаменателю по тем или иным вопросам. И это отражается буквально везде. Даже выйдет какое-нибудь интервью у условной Екатерины Шульман, Ксении Собчак или Егора Жукова, Юрию Дудю, сразу происходят какие-то фейсбучные партсобрания, где обсуждают, чья позиция более правильная, как кто-то пытается установить монополию, что только эта позиция правильная, и, в общем, жуть, что творится, какие-то прям, не знаю, фейсбучные баталии, по-другому не назову. И очень хорошо в свое время в колонке для газеты «Новый американец» ваш друг и коллега Сергей Довлатов описал схожие явления в третьей волне иммиграции, то, что, да, он это объяснял, что многие долго сидели под замком, с печатью на устах, с кляпом во рту, и тут, бац, наконец-то вырвались на свободу, плюрализм, демократия, свобода мнений, можно все, да здравствует свобода мнения для тех, чьи мнения я разделяю. И у России-то ведь 30 лет свободы относительно свободного времени было. Почему все равно вот мысль вашего товарища остается актуальна? Может быть, тут какой-то новый враг нам подкрался, те же соцсети, которые вот технологии в этой роли выступают не как синоним прогресса, а как синоним какого-то зла, который распространяет ложь, пропаганду и проводит между нами раскол.
Это ужасно, то, о чем вы говорите, и, к сожалению, все это справедливо, но без всяких социальных сетей все было то же самое в нашу эмиграцию, в третью волну, когда приехали люди 70-е, 80-е годы, наша третья волна, и немедленно раскололись. Немедленно. Я всегда считал, что в русском обществе всегда есть два крыла, как у птицы, левое и правое, и ничего сделать с этим нельзя. И ни тогда, ни сейчас мы не умеем объединяться, и никогда не сейчас мы не верим в политику. Это самая большая беда России. Я думаю, что откуда Путин взялся? От того, что люди считали, что пусть зло, политика зло, пусть им занимается КГБ. Это все равно они злые. Вот пусть они злые. Иван Грозный пусть занимается этим. И это пренебрежение политикой, это, наверное, самая страшная беда в России, потому что в России никогда не было политики. В России никогда не было достойной политики. Понимаете, политика на Западе и была культурой. А у нас считалось, что культура отдельная, политика отдельная. Ни в коем случае нельзя их смешивать. Вместо политики у нас есть Лев Толстой. Вместо религии у нас есть Достоевский. Вместо парламента Пушкин. И так оно и получилось, что с литературой у нас, слава богу, все в порядке было, а вот с политикой
Некоторые
нет.
считают, что литература как раз виновата, она в этот имперский державный синдром в нас взрастила.
Не литература виновата, а наша вера в то, что литература способна заменить все. Ну, смотрите, представьте себе, что Шекспир заменил парламент. Как-то довольно дико звучит, да? Или Курт Воннегат заменил Сенат. Что-то тут не так. Как-то это все выглядит совершенно иначе. И вот эти вот наши невозможность политическое объединение, это же специфика именно русского общества. Потому что я знаю много диаспор с бывшего Советского Союза. Но они вообще каким-то образом умудряются объединяться. И латыши, и украинцы, и эстонцы. В Нью-Йорке есть все виды объединения. Есть эстонский дом, есть латвийский дом. И это работающие организации. У нас есть, например, роскошный украинский музей в Манхэттене. И все это говорит о том, что политическая неприспособленность, неразвитость, она и привела к тому, что такие появились люди, как Путин, у власти. Потому что политикой как-то никуда не пошли. Вы вспомните, когда началась перестройка, то кто был политиками? Евтушенко. Вот тогда и до этого он был Евтушенко, и после этого
Ну,
был
поэт
Евтушенко.
России больше, чем поэт, говоря словами
Вот именно.
Евтушенко.
Но не политик больше, чем политик, понимаете? И это, конечно, трагическая история. И вы знаете, сколько моих знакомых не ходили на выборы, потому что все негодяи. И я вот думаю все время, я приехал в Америку. Как только я появилась возможность голосовать, я всегда голосовал. Я ни разу не пропустил ни одной выборы. Какие бы они ни были, я не знаю, школьный совет и попечителей. И то я голосую. Потому что ну, это же такой вообще праздник свободы, когда ты голосуешь. Это и есть праздник. Вы видели, как это происходит? С цветами вообще все это выглядит весьма эффектно. И сколько в России людей не голосовали, мои самые близкие друзья, они говорили, ну поймите, что один негодяй, что другой, какая разница, за кого голосовать?
Слушайте, в
Пусть они
96-м ведь
разбираются.
голосовали. В 96-м вся страна голосовала, и все равно не
Потому
помогло.
что была политика, которую отдали легко и просто в путинские руки. Вы совершенно правы, в России был опыт свободы. Все говорят, что это была такая уголовная свобода, блатная свобода, какая угодно, но она была. И поразительно то, что ее отдали без сопротивления. Это совершенно убийственная история. Я думаю, что все началось с телевизора, конечно, когда отобрали телевизор, а телевизор есть волшебная палочка выборов. И без нее все ужасно. Но теперь уже и телевизор-то нельзя винить, потому что есть другие альтернативы. Ну, например, наш с вами разговор. Вот Катя Гордеева, и миллионы смотрят. Но сейчас ситуация, вы сказали, какое событие важное в этом году, уходящем или ушедшем уже, какое было. Это, по-моему, санкции против YouTube. YouTube это был последний вздох свободы. И то, что его не будет, это очень печально и трагично даже, потому что другого выбора нет. Раньше было радио, но теперь радио приспособлено для интернета, и тем труднее попасть к слушателю, чем это было даже раньше, даже в мое время, когда глушили. Но мы все умели обходить глушилки.
Ну так сейчас
Брали с собой
средства
ключ.
обхода блокировок, просто они стали в цифровом формате.
Мне сказали, что это все сложнее и сложнее. И VPN, это бесконечно идет охота за ними, понимаете? Это надо уметь это делать. И люди моего возраста, например, они гораздо сложнее найти выход к этому слову. И это ужасно. Это китайская стена, которая еще больше отгородит Россию, еще больше разделит нас на иммигрантов и жителей России, метрополию. Это тоже большая проблема, потому что в наше время, в третьей волне иммиграции, мы знали, что люди живут по разные стороны границ. И никакого контакта, в общем-то, не было между нами. Я раз в году звонил своим близким, потому что это было дорого и опасно, и сложно. А все, так, собственно говоря, мы уезжали навсегда и прощались навсегда. И вот сейчас происходит примерно та же ситуация, которая, казалось, уже давно забыли. Ведь еще недавно, еще не до войны, как-то было нормально, что мы все существовали в одном пространстве русского языка, русской культуры. Ну, как-то одни живут там, другие за границей, третьи между границами. И это все было естественно и нормально. Но сейчас эта стена станет еще более неприступной. И это значит, что опять разделится русская культура на две части. Это русская Россия в изгнании и Россия в метрополии. И вы не представляете себе, как для меня это больно, потому что я через все это уже прошел. И у меня сейчас ощущение, что я вернулся в 1977 год, когда я приехал первый раз в Америку. Опять между мной, между моими делами, между моими книгами, между моими читателями установлена неприступная стена, как это было раньше. Остался, конечно, еще есть какие-то электронные пути, но и тогда был самиздат. Вот теперь мы вступили в новую эру самиздата. Она не новая, она старая. Я себя чувствую второгодником, который незаслуженно остался на второй год.
Раз уж мы заговорили о языке, начну издалека. А как сильно вообще русский язык изменился за вашу жизнь? И что русский язык, говорит вообще о его носителях?
Ну, вы знаете, язык меняется всегда, и когда мне говорят о том, что русский язык совершенно безобразно покорен англицизмами, я вспоминаю Петра Первого. Есть такой довольно интересный опыт. Возьмите сочинение Ивана Грозного и уставы Петра Первого. И то, и другое издано в библиотеке литературных памятников. И посмотрите, вдруг выясняется, что язык Ивана Грозного легче понять, чем язык Петра. Потому что язык Петра был нашпигован голландскими, немецкими словами, и его трудно понять сегодня. А Иван Грозный все-таки, как говорил Сорокин, стоит только подкрутить немножко язык, открыть клапан, и оттуда польется язык Ивана Грозного, которому написан его день опричника. Так что мы сейчас находимся, сейчас уже не знаю, но после перестройки мы находились в состоянии Петра Первого, и поэтому вот этот вот англицизмы, они были комичны. Особенно, конечно, на взгляды мигранта. Когда я приехал в Америку, то старые мигранты смеялись над нами, советскими мигрантами, потому что мы все время говорили не так, как надо. Мы не говорили на старом русском языке. И теперь я примерно так же себя чувствую, потому что особенно вот в 90-е годы, когда я стал приезжать в Россию, меня поражало то, что все то же самое, но по-английски стоит дороже. Например, баскетбольная команда «Урал Грейт». Она, значит, лучше, чем просто «Урал». Она «Грейт». Даже не важно, что это значит. Но больше всего меня обрадовал, на Тверской улице были канадские бейгелы. Я говорю, бейгелы – это бублики, канадские бублики. Можно так сказать, он говорит, нет, ты не понимаешь. Бублики – это наше барахло, а вот канадский
Это
бейгел – это…
Canadian quality, comrades.
Ну да, но бейгелы. Я говорю, ну это, говорит, ничего общего не имеет. Но бейгелы – это дословный перевод бублики. Более того, это не английское слово, а идышиское, еврейское. Или, я помню, меня больше всего развеселил «айс-ти». Мне сказали, что такой напиток, он стоил на той же Тверской 5, в переводе на доллары, 5 долларов. Мне говорят, это такой на специальный. Ничего подобного, это остывший чай, вас обманывают, это всего-навсего холодный чай. И мне все говорили, что я просто ничего не понимаю. И много такого было смешного. Я помню, в гостиницу приехал, и там человек, у него написано на бейджик, это тоже слово, которое вошло в русский язык, было написано «манагер» по-русски. Я говорю, что такое манагер? Он мне говорит, сразу видно, что вы английского не знаете. Манагер – это менеджер оказался. То есть, короче говоря, это было все комично. Но вы знаете, что меня всегда почему-то успокаивает, это то, что язык стряхивает с себя все лишнее и выныривает лучше. Ну, вот как времена Пушкина было. Как это Пушкин так сумел стряхнуть все заимствования? И оно ничего не помешало. Все, что вошло в Пушкина, стало русским языком. Язык гораздо умнее нас с вами, он всегда знает, что он делает. Когда-то китайцы говорили, как море побеждает реки. Почему море важнее, чем реки? Потому что оно ниже их. И все реки стекают в него. Вот язык – это ниже всех. Да, все стекает, и оказывается что-то новое, которое производит впечатление великого языка. То есть я не боюсь англицизмов. Я могу посмеяться над ними, как старорежимный человек, который не понимает, почему нужно говорить тренды или… как же это было написано? Короче говоря, вот если взять, открыть любую книжку, особенно на Фейсбуке, то мы убедимся, что говорить по-английски проще говоря по-русски. Это примерно одно и то же. Но и это проходит, так что это не самое смертельное. Не главная беда.
А насколько вы держите руку на пульсе современного русского языка? Например, портал Грамота.ру, подводя итоги года, в топ-3 важных слов определил вайб, скуф и прилет.
Вот видите, даже не какой скуф. Нет, это точно я не держу руку на пульсе. Знаете, я всегда считал, что критика – дело молодых. И я очень мало читаю современников. У меня есть любимые писатели, которых я постоянно читаю, за которыми я слежу. Но в целом я не слежу за новой русской литературой, потому что я уже следил. Когда мне было 40, тогда я был злым. И тогда я вцеплялся в современную литературу. А сейчас я уже могу этого не делать. Я уже старый, я уже могу себя извинить. И вот этот новый русский язык, он как-то меня не задевает, потому что я не смотрю русское кино современное, я не слушаю русский рок, если это не мои друзья вроде Бориса Гребенщикова, который прекрасно обходится без этих слов. И как-то так получается, что я особо не страдаю от этого. Но я же говорю, потому что мне уже можно, я в отставке, я могу заниматься только тем, что мне интересно.
Александр Александрович, не прикрывайтесь возрастом. Мы же знаем, что Возраст — это только цифра в документе.
Ну, это как сказать. Возраст значит только то, что... Вот понимаете, у меня уже... Я когда-то думал, что какая, что может быть для писателя отставка? И выяснилось, что ничего. Писатель не может жить в отставке. Я не знаю, как это получается. Курт Ванигат был уже очень пожилым человеком. Пришел репортер и спросил его, когда вы выйдете в отставку. А Курт Ванигат взял и спустил его с лестницы за это. Я никого с лестницы не спущу, но отставку я тоже себе не представляю. Я просто не знаю. Каждую книгу я пишу как последнюю. И каждый раз подспудно надеюсь, что ну, все-таки что-то еще вырастет. Но мой товарищ Борис Парамон, я его спросил, говорю, как так получается, что вот никак нельзя отвязаться от книг? Он сказал, а что ты еще умеешь? Вот это все и дело, потому что мы живем, потому что мы не умеем делать ничего другого. Писатель – это каторжник, повторяю я, который прикован к своей тачке и больше всего боится ее потерять. Я с этим образом живу 40 лет.
Еще одно наблюдение, конечно, ежедневно тысячи людей гибнут на этой страшной войне, которая продолжается между Россией и Украиной, тысячи искалеченных судеб, много разрушений, но среди нематериальных жертв, как мне кажется, присутствует русский язык. Можем ли мы так утверждать?
Бесспорно, это главное преступление, не главное, конечно, но одно из важных преступлений Путина, потому что русский язык, Украина, в Украине были русские люди, которые говорят на русском языке. И русский язык был абсолютно нормальным. Слушайте, у меня ведь вся родня из Киева, даже кошки у меня из Киева. И никому не мешало. Вот мой отец, он говорил по-украински, он говорил на идыш, он говорил по-русски. Конечно, русский был его родным языком, но это не значит, что он не знал других. И все это было абсолютно нормально, говорить на разных языках, читать по-русски. У меня масса читателей из Украины до сих пор. Но теперь это будет иначе. Я знаю, как многие украинцы, особенно молодые, считают, что украинский язык – это язык свободы, а украинский, а русский язык – это язык рабства. Что с этим сделать? Я не знаю. Я только думаю о одном, что это не наше дело, украинцы сами разберутся. И уж точно полюбить их заставить это нельзя. Знаете, я ведь по профессии, у меня в дипломе написано, я учитель русского языка и литературы, я преподавал в русских школах, в латышских школах неродной язык, то есть русский язык в латышских школах. Что я делал для того, чтобы латыши полюбили, латышские дети полюбили наш русский язык и нашу русскую литературу? Я уверен, что у меня ничего не получилось, надо понимать. Они все равно считали, что нации имперскими агрессорами, и если я еще мог их заставить читать Достоевского, то Маяковского уже нет. Я все время думаю о том, что это судьба Украины. Латышский язык не похож на русский язык, а вот украинский много общего. И теперь это будет язык врага. И как я уже не увижу, когда это изменится. Это так оно будет всегда. Во всяком случае, на нашей жизни точно.
Писатель Александр Генис, вдруг вы только что подключились к нашей трансляции, на канале «Ищем выход», как всегда требую подбросить дровишек в нашу топку, а под дровишками я подразумеваю лайки, и, конечно, делитесь трансляцией с друзьями, оставляйте свои комментарии, или, например, если у вас есть возможность выделить какое-то пожертвование независимому журналистскому проекту «Ищем выход», мы всегда рады и благодарны за любую форму поддержки. И да, вопрос иммиграции пока еще никуда не делся, война не закончилась. А в вашем случае, когда вы перестали чувствовать себя иммигрантом, когда вы стали именно новым американцем?
Я никогда не перестал себя чувствовать иммигрантом. Более того, я вам скажу, что вся Америка не перестала чувствовать себя иммигрантами. Каждый вот недавно был день благодарения, это праздник иммигрантов. И очень, кстати, характерно. Всегда, когда с американцами разговариваешь, то они говорят, вот в пятом поколении, кто-то во втором, кто-то в тринадцатом поколении. Но вообще, в принципе, американцы знают, от кого они происходят. И у меня есть товарищ, он голландец. И у него дома висит дерево генеалогическое от Вильгельма Оранского. Представляете, Вильгельма Оранского, да? И у него дерево это есть, он помнит, кто он такой. Так что насчет иммигрантов, я не знаю, наверное, только с индейцами это проходит. Вот индейцы, я однажды был в Канаде на рыбалке, там с индейцами мы вместе ловили рыбу. Я спросил, а сколько ваше племя здесь живет, на этом озере? Сказал, что значит сколько? Всегда. И опять почувствовал себя мигрантом. Так что я никогда не перестаю себя чувствовать. Я не очень понимаю, что такое настоящий американец, понимаете? Дело в том, что это настолько странное определение, настолько оно не годится для универсальных категорий. Наверное, есть универсальный какой-нибудь испанский характер, но универсальный американский характер очень нетрудно представить
А
себе. Вот
американская
это...
мечта не является вот этим формообразующим как раз то,
Американская
что
мечта
объединяет?
является каноническим универсальным, знаете, общий знаменатель, да? Что такое американская мечта вообще? На самом деле это ведь довольно известное дело. Американская мечта – это своя крыша над головой. А американское горе – это когда эта крыша протекает. И вот, в принципе, американская мечта – это свой дом на своей земле, в который никто не может войти. Это мой дом, моя крепость. Это и есть американская мечта. Но это не значит, что все остальное одинаково. Понимаете, если вы приедете в Техас из Нью-Йорка, вам говорят welcome, потому что мы совершенно дикие нью-йоркские люди, либералы, которых там в Техасе отстреливают. И действительно, я помню, я недавно приезжал в Техас, не недавно, несколько лет назад, приезжал в Техас выступать в университете. И в университете перед аудиторией написано «С оружием не входить». Вы представляете, ну такое в Нью-Йорке не увидишь, правда? То есть так-то можно ходить, но не в аудиторию ходить. Короче говоря, Америка настолько разная, что универсальным в нем есть очень немного, но это очень важно. Ну, например, свобода. Все так представляют себе свободу, как-то не очень ощутимо. Но вот это вот ощущение, что ты будешь выбирать себе правительство, оно жутко важное. Только что эти выборы показали. Знаете, когда мигранты наши приехали, я вместе с ними, нам было, казалось бы, не до выборов. Политика нам казалась странной. Ну, какая разница, кто будет президентом? Все хорошо, хлеб бы был, понимаете, заработать. Я работал грузчиком, например. То есть у каждого были свои заботы, не до политики было. Вот прошло время. И посмотрите, вот сейчас вот выборы были, когда Трамп победил. Я не знаю ни одного русского, который не участвовал бы в этих выборах, ни одного нашего иммигранта. Оказалось, что политика для них еще как важна. Можно еще и за стола выгнать, и могут из-за политики. Это
Простите, я
когда...
вспомнил высказывание Жириновского, уж не суй будет упомянут, что наша национальная мечта – это отправить как можно больше русских в Америку и выбрать своего президента. Может, она сбылась?
Нет, она не сбылась, потому что Жириновский был абсолютно сумасшедшим. Я прекрасно помню, как он это говорил. Он приехал тогда в Нью-Йорк и сказал, что у него на таможне украли водку Жириновскую, потому что таможенники выпили водку. И он дал интервью. Но он не мог дать интервью просто так, потому что в Америке за интервью не платят. Это нельзя вообще. Когда вы даете интервью, вы должны нельзя подкупать человека. Поэтому денег не платят. Он сказал, $1000 стоит мое интервью. И был только один журнал, который взял у него интервью, это был Playboy. Там была такая бойкая журналистка, которая журнал согласился заплатить ему $1000, но за это она все его, выясняла все его мочеполовые вопросы. Это было совершенно убийственно. И он вернулся, или не знаю, когда-то он сказал, говорит, что там так много русских, что русский язык должен быть государственным языком в Америке. Но это не единственное, что Жириновский говорил. Знаете, меня гораздо больше интересует другое. Кто-то недавно сказал, что когда в России была свобода и демократия, и политика интересовались, за кого голосовали больше всего? Да за Жириновского и голосовали. То есть, я вот представляю себе, что такое Жириновский. Вчера это Пригожин сегодня, да? И вот я представляю себе, что если демократия победит, то не победит ли в ней Пригожин? Вот ведь что кошмарно. Но это, конечно, вот это и есть демократическая политика, которая каким-то образом должна влиять на людей. Она должна влиять на людей через телевизор. Мне всегда говорят, что ну, выборы выбрали Путина, потому что он самый популярный. Я говорю, но если бы Путин, как это происходит в Америке, трижды участвовал в независимой полемике с Навальным, то, может, результат был бы и другим. Это было бы совсем по-другому, если бы такое происходило. И чтобы это показывали по всем национальным каналам, как это в Америке происходит. То есть на самом деле свобода информации – это одна та часть, которая делает человека свободным, а потому она и свободная. В Америке говорят, что я предпочту свободную прессу без правительства, чем правительство без свободной прессы. Это еще отцы основатели говорили. Вот поэтому я, кстати, и к Трампу, как бы я его ни ненавидел, но тем не менее я согласен с тем, что это народный выбор, да, это демократия в действии. И посмотрим, что будет дальше, потому что это выбор. Я должен его признать. И ничего с этим я сделать не могу. И будем выяснять, что будет дальше.
Что ж, как говорит Алексей Венедиктов, будем наблюдать. А почему я затеял, собственно, этот разговор про эмиграцию? Недавно вышла статья экономиста Владислава Иноземцева, где он прогнозирует, что большая часть людей, кто покинул Россию, совсем скоро вернутся. Вот только как стабилизируется ситуация, будут какие-то мирные переговоры или просто прекращение огня, большая часть обязательно вернутся. И можем ли мы утверждать, что все-таки нынешнее поколение мигрантов – это вовсе не мигранты, а к ним применим термин, что они, в первую очередь, релоканты?
Это именно так я их и называю, релоканты. Я даже написал в новой газете статью об этом, о том, что это релоканты. Да, как это совершенно разные люди, потому что разница заключается в том, что мы уезжали, не зная свободы, они уезжали, потеряв свободу. Это большая разница. У них был опыт свободы, они его утратили. Значит ли это, что они вернутся? Не знаю. Вообще, вы знаете, я за всю свою долгую иммигрантскую жизнь, которая уже почти полвека, я знал только одного человека, который вернулся. По очень интересной причине, между прочим. Это был мой товарищ художник, очень хороший. Я купил за первую зарплату, я купил его картину за $500. Это были огромные деньги для меня. Так вот, он поверил в Бога. Вдруг он стал верующим, православным. И он вернулся обратно, но не в Россию, а в Белоруссию. Тогда это был один черт. И считаю, что там ближе к Богу. Это был единственный человек, который вернулся из моих знакомых. Я все-таки многих людей знаю. Не так просто вернуться, но не так просто и выжить, конечно, в эмиграции. Особенно первые, я бы сказал, лет 5, очень тяжелые. И я помню свои годы. Это очень трудно привыкнуть к другой жизни. Конечно, нынешние релоканты не похожи на нас. Они знают английский. Есть три категории. Они знают английский язык, они не боятся официантов, умеют водить машину. Вот это всего-то, чего мы не умели делать, когда приехали в Америку. То есть у них больше оснований для того, чтобы вписаться в эту среду, тем более, что они уже были на Западе. Те, которые уехали, наверняка ездили в Европу куда-нибудь или в Египет, но куда-нибудь они ездили, они уже не боятся. Я первый раз в жизни оказался за границей, когда из Бреста вот я переехал границу в эмиграцию. Я помню, что я открыл окно и пытался понюхать, чем пахнет воздух свободы. Это было очень, конечно, смешно. Я не знаю, какое будущее у них, но я знаю только одно. Вот, знаете, сейчас, конечно, звучит это плохо, но я не знаю ни одного человека в эмиграции, который бы не выбился в люди. Что значит не выбился в люди? Нормальная работа, нормальный дом, нормальный отпуск. Как-то вот, ну не знаю, но так получилось, что в моей жизни таких не было. И вот Брайтон-Бич, знаменитый Брайтон-Бич, которым все знают, как все принято смеяться, когда открылась граница, и стали мои друзья приезжать из Москвы, то они все говорили, я говорю, пойдемте в музей Метрополитен, это лучший музей в мире. Нет, говорит, пойдемте на Брайтон-Бич. Мы там будем смеяться над тем, как неграмотно пишут вывески. Ну, правда, конечно, просто на Брайтон-Бич есть моя любимая вывеска, это оптека, где можно очки заказать, аспирин купить сразу, оптека. Ну вот, и они, мои москвичи особенно, они ужасно веселились по поводу Брайтон-Бич. Но что произошло с Брайтон-Бич? Брайтон-Бич расформировался, и все оттуда наши соотечественники разъехались по пригородам Нью-Йорка, купили себе дома, живут они на своих лужайках, как-то все это выглядит иначе. Приезжают новые, конечно. Теперь еще много из Средней Азии туда приехало людей. Но это Чайна-таун русской иммиграции в Брайтон-Бич. В каждом американском большом городе есть Чайна-таун, где живут китайцы. Интересно, сколько процентов китайцев в Америке живет в Чайна-таунах? Знаете, сколько? 3%. И Чайна-тауны существуют для того, чтобы приходить туда обедать, потому что там самая вкусная китайская еда. И Брайтон-Бич существует для того, чтобы приходить туда обедать, потому что там самая вкусная, даже не русская, а советская еда, потому что Советский Союз на Брайтон-Бич не кончился. Поэтому там есть плов, там есть манты, там есть хинкали, там есть шашлыки грузинские, армянские. Там есть кухня бухарских евреев, там есть все на свете, потому что Советский Союз там продолжается. И в этом
То есть
отношении
борщ там по-прежнему советский. Его не делят между собой русские и украинцы.
борщ, даже не советский, а просто борщ, он не имеет определения, потому что борщ есть борщ. И в отличие от Москвы, где я однажды был в ресторане «Лукоморье», меня потрясло меню. Там был борщ и суши. Вот такого я еще нигде никогда не видел. Вам скорее здесь подадут борщ нормальный, человеческий.
Продолжая, точнее, наш иммигрантский разговор, у вас в этом году в России вышла книга «Персонали среди современников». Она посвящена литераторам-иммигрантам третьей волны. И, например, я оттуда узнал, что Солженицын во многом не признавал вашу волну и словесность. И все-таки чем литераторы третьей волны отличаются от литераторов, которые сейчас покинули Россию?
Ну, во-первых, персонали там не только третья волна, там есть, например, мой любимец, апостол
Владимир
нашего
Сорокин.
бытия, Сорокин, с одной стороны, который уже, наверное, считается эмигрантом, там есть еще и Валерий Попов, который вот уж точно не эмигрант. Но вы правы, в основном там, конечно, это мои коллеги по третьей волне. И эти писатели, за исключением Солженицына, были уверены, что они никогда не вернутся. Ни сами, ни своими книгами. Один человек в мире сказал, что он вернется в свободную от коммунистов страну, и это был Солженицын. И вернулся. Это было поразительно. Мы смеялись над ним, мы не верили в то, что это возможно. А он верил. Это говорит о нем очень много. Он считал себя не иммигрантом, а изгнанником. Я бы очень оскорбился, если бы отнесли его к третьей волне, потому что он считал, что мы все бросили родину и бежали из нее, тогда как настоящие люди – это изгнанники, которых вывезли и выставили с родины. Именно поэтому он хорошо относился к израильской русской литературе и подписывался на журнал «22», который издавали русские евреи под участием Воронель, Читы Воронель, и Воронель только что умер. Очень замечательный человек был, я очень его ценил. Вот, и это значит, что мы пытались создать свою литературу в изгнании, у нас не было другого выхода. И это был очень болезненный процесс, потому что тираж любой книги был 1000 экземпляров. Я всегда говорил, что всех читателей нашей книги можно позвать на одну грузинскую свадьбу. И в этом отношении люди, которые сейчас живут за границей, для начала очень сильно изменилась ситуация с читателями, потому что читатели это все. В наше время читателями были иммигранты, мы их знали в лицо. А теперь это, ну, как-то мы уже привыкли за 30 лет, что читатели живут в России, они могут читать, что хотят. Сейчас начнется все, конечно, замыкаться по новой. И вот эти вот релоканты, которые пришли заново в эту литературу, они идут по нашим путям. Что они делают в первую очередь? Создают журналы, создают издательства и выпускают книги. Точно то же самое делали мы. Вот в эмиграции не было, я не знаю, ну, может быть, свои рестораны были, но вообще, в принципе, вся культура была в первую очередь книжная. Вот театр, например, это очень трудно сделать, эмигрантский театр. А кино выпустить сложно все это, безумно. А вот книги выпускали все. Это был, я всегда сравниваю с Республикой Шкид. Помните, там в Республике Шкид были в этом самом детском доме. Там все выпускали свой журнал. И один даже выпускал журнал, который назывался «Мой пулемет». Говорит, почему «Мой пулемет»? Часто выходит. Вот у каждого у нас был «Мой пулемет». Были журналы самые странные, самые дикие. И сейчас происходит именно это. И, наверное, это нормальное кровообращение среды. Понимаете? Как ни странно, без книг, казалось, жить нельзя. Вот это, по-моему, говорит хорошо о писателях, если они кому-то нужны все равно, несмотря ни на что. И, конечно, меняется ситуация в связи с электронными книгами. Понимаете, электронные книги – это мечта самиздата вообще. Что может быть прекраснее? У меня есть знакомая, и очень Ася Куник такая, она абсолютно герой самиздата, она напечатала 200 раз «Собачье сердце». Понимаете, 200 раз перепечатать книгу. Вот это она заменяла собой типографский станок с гораздо большим успехом, чем из того, чтобы печатать Брежнева. Но, конечно, электронные книги открывают другие возможности. И я думаю, что релоканты свою литературу так просто не оставят, потому что это, знаете, как вот Синдбада Морехода. Помните, у него сидел на шее негодяй, который нас заставлял что-то делать. Вот это писатели, они не могут без своей книги, они не могут без этого, потому что они как писатель без книги – это как муравей без муравейника. Вся его жизнь оказывается пустой, ненужной. Нужно куда-то это сносить. И поэтому уже появилась куча издательств. Причем, обратите внимание, первым делом выходят стихи. Стихи – это телеграммы чувств. Стихи как бы пишут из окопов. Они существуют мгновенно. То же самое было и во Вторую мировую войну, и в Первую мировую войну, когда англичан, скажем, были, окопная поэзия считалась шедевром английской словесности. И здесь тоже входят эти поэтические сборники Вера Павлова, Цветков. Да все выходит. У Бориса Гребенщикова вышла книга стихов. И это все говорит о том, что стихи нужны совершенно необходимы. Казалось бы, тоже, но кому нужны стихи? Это же мимолетное, ничего подобного, без них тоже жить нельзя. А потом придет время прозы, конечно. Проза требует времени. Но тем
То
не менее,
есть
она
большой
существует.
актуальный роман о нынешней реальности будет написан не скоро, не сейчас, не в ближайшие, может быть, даже десятилетия.
Все зависит от того, как кончится война, во-первых. А во-вторых, я думаю, что она в ближайшие десятилетия, вот, до 30-го года, я не знаю, доживу ли я, но до 30-го года вот появится большая книга. Почему? Появятся две книги. Одна большая книга появится на украинском языке, а другая на русском. И я уже говорю, что откуда я знаю? Просто из опыта Второй мировой войны, когда опыт поражения Германии привел к взлету литературы. Появился Генрих Бёль, который, конечно же, сумел каким-то образом передать вот эти вот кошмарные жизни страны, которая мучается позором. Это то, что ждет русскую литературу. А украинская литература ждет своя «Война и мир», который опыт героического... Вот эта вот героическая литература, которая должна появиться в Украине. И я думаю, что это неизбежно. Как и кино, кстати, конечно. Так что события эти героические, огромной важности события того, что происходит последние 3 года, они, несомненно, окажут влияние на культурную ситуацию и в Украине, и в России.
Как автора «Камасутры книжника» не могу вас не спросить, кстати, эта книга была переиздана тоже в этом году, ну, уже в ушедшем 2024 году, поэтому я уверен, что у читателей есть доступ, в том числе в электронном виде. Я, например, в Литресе ее скачал, и даже несмотря на ваш статус иностранного агентства, да, есть маркировка, но книги сохраняются, и доступ у нас, как у читателей, есть. Но мой вопрос связан со следующим. Как много книг в вашей библиотеке остается без прочтения?
Берт Экес сказал, что у него библиотека была 25 тысяч книг, и он сказал, что важно не сколько ты прочитал, а сколько у тебя стоит на полках, потому что нечитанные книги – это как запас. Знаете, что я где-то слышал, когда я читал, что человек использует только 3% мозга, а все остальное – это для того, чтобы быть человеком. Вот для того, чтобы быть читателем, нужно иметь какое-то количество книг, которые никогда не читаются. Но вы знаете, каждая книга, которую я не читал, она заслужила свое место в библиотеке. И это так просто они там не оказываются. Другое дело, что теперь читаю электронные книги, эти 7 тысяч стоят сиротливо. Но вы знаете, они тоже мне нужны, потому что каждую книгу я читал с карандашом всю свою жизнь. И это такая палеонтология моего чтения, потому что я могу посмотреть, что я думал об этой книге, например, о «Братьях Карамазовых», 30 лет назад, а потом 20 лет назад. Сколько я перечитываю, примерно 3 раза я перечитывал «Братья Карамазовы», и каждый раз я писал на полях что-то другое. И эта переписка с книгами делает мою библиотеку портретом моего мозга, понимаете? Это как бы археология вот этого чтения. Короче говоря, я последнее поколение, которое обладает книгами. Я прекрасно понимаю, что следующее поколение, это будет так же безумно казаться, как закладка Нансена, когда у тебя есть рядом супермаркет. И это печально, не печально, но это так. Но пока я жив, я не отдам.
Писатель Александр Генис на YouTube-канале «Ищем выход». Пожалуйста, поддержите лайком, поделитесь трансляцию или просто подпишитесь на наш YouTube-канал. У нас остается не так много времени. Возможно, уже слушатели платформы «Эхо Онлайн» от нас отключились, потому что там настало время новостей. Но еще немного поговорим, в том числе и о книжной отрасли. А ученые считают, что искусственный интеллект к 2030 году превзойдет интеллект любого человека. И как вам кажется, если исходить из этих данных, может ли литература превратиться в какое-то в конвейерное производство, и что тогда будет цениться?
Знаете, цениться будет не литература, а читатель. Потому что искусственный интеллект, я пришел к такому выводу, утешая себя, может сделать все, что угодно, может быть, не знаю, пока он ничего такого не сделал, но он не может сделать одного, он не может читать книги для удовольствия. Не, не получается, потому что у него нет удовольствия, понимаете? И, значит, мы должны ценить в первую очередь читателя, а не писателя. Недавно в «Нью-Йорк Таймс» был проделан такой эксперимент. Одна писательница сказала, что давайте вот напишем любовный рассказ, я напишу, и искусственный интеллект напишет, и мы сравним. И я прочитал оба рассказа и пришел к выводу, что оба хуже, потому что они, тот и другой состоял из клише. Знаете, загорелая кожа, бокал ледяного вина и какие-то косые взгляды, легкие касания. Это было все абсолютное клише. Я подумал, что да, искусственный интеллект уже научился производить клише, производить трюизмы, производить банальную литературу. Но это уже он это делает гораздо быстрее, чем мы. Но только толку от этого, конечно. Так что меня утешает не то, что он, искусственный интеллект, делает, а то, что он не может делать. И вот это вот последняя защита наша. Вообще, вы знаете, мне кажется, что война, она портит взгляды. Она мешает понять, что по-настоящему важно. Самое важное сегодня, конечно, это то, что мы должны доказать, что человек может такого, чего не может делать машина. Зачем мы нужны? Вот этот вопрос, который стоит очень остро перед всеми. И на самом деле это вопрос будущего. Мы все время его откладываем, не понимая, насколько это важно. Но на самом деле нет ничего более важного, чем нас описать как людей, которых нельзя повторить. Что мы можем делать? Чем мы уникальны? И мы этот вопрос не знаем. Но, во всяком случае, меня утешает, что читателя из него не получится. Писать стихи он может, а вот полюбить стихи нет. Вот уже хорошо. Утешительно.
Что ж, это оптимистический такой, оптимистичный взгляд. И, наверное, последний на сегодня вопрос. Последние 2 года, 3 года, пока идет война, заставили меня думать, что в каждую эпоху правда меняет свою форму и содержание. В частности, сейчас нас пропагандисты уверяют, что никакой правды нет. А вроде ты заходишь в соцсети, правда там есть, но у каждого она своя. И в 2025 году непонятно, что нас ждет, что впереди, к чему все приведет, но как тут не сойти с ума в таких рамках?
Вы знаете, это постмодернистская политика. Когда появился постмодернизм, я такой старый, что я еще это застал. Более того, я даже участвовал в книге, которая называется «Russian Postmodernism» на английском языке. И там был эпиграф. Эпиграф ко всей нашей эпохе. Это эпиграф из Ницше. Фактов нет, есть их интерпретация. И все поверили в эту чепуху. А потом выяснилось, что это очень опасная чепуха. Потому что значит «правды нет»? Правда, конечно же, есть. И факт есть. Как теперь говорят, есть постправда и постфакт. Ничего подобного. Или альтернативные факты. Альтернативные факты – это ложь. И я посмотрел, помните, когда сбили голландский самолет, это малазийский, да, с голландцами, то это была постмодернистская практика, как замазать истину. Все знают, кто сбил этот самолет. Это известно, это не секрет. Но путинская пропаганда, как она отнеслась к этому делу? Очень просто. Она не сказала, что это сбил то-то или то-то, она выдвинула много версий. А раз много версий, то говорит, никто правды не знает. Вот вы говорите, ну а когда мы знаем, какая правда? Правда может быть или такая, либо такая. Нет, правда может быть только одна. И она существует. И вообще, на самом деле, вот эти вот факты, которые так болезненно воспринимаются в российском обществе, они есть, это не хитрость. Их можно найти и доказать одним кликом. Я знаю, что больше всего на свете российских слушателей, зрителей бесит Буча. Когда я говорю о том, что Буча – это Дахау современный, и что это позор, который не смыть, то говорят, откуда вы знаете? А вы там были? Я не был там, но это известный факт, его легко проверить. И этот факт, он не дает покоя, потому что страшно жить, зная, что ты соотечественников Бучи, людей, которые страшные преступления творили там. Но если ты не веришь в Бучу, то ты союзник Путина, то ты разделяешь ответственность за его преступление. И поэтому я не верю в постправду, не верю в альтернативные факты. Я знаю, что до правды можно добраться, если есть желание. Я вас научу, как это сделать. Введите в интернет слово «буча» и посмотрите, особенно если вы читаете по-английски. Ну и по-русски достаточное количество информации для того, чтобы убедиться в том, что это правда.
И наша сегодняшняя встреча подошла к концу, но все же, 2025 год, станет ли он годом мира?
Этот вопрос я задал Сорокину, который, как известно, умеет предсказывать будущее. И сказал, когда кончится война. Он так напрягся. Ему очень коротко сказал, в 25-м году. Понимаете, дело в том, что, как ни странно, я надеюсь на Трампа. Для Путина, который запутался полностью в этой войне, есть выход говориться с Трампом, потому что это для него лучший вариант. Лучше, чем кто-либо другой. И может быть, действительно, Трамп сможет это сделать. Как вы помните, он обещал, что он закончит войну в один день. Один день уже прошел, правда. но тем не менее надежда на это есть. Я представляю себе всегда, что как бы страшны не были условия этого мира, но если Украина оставит в покое ту часть Украины, которую сможет отстоять Зеленский, то представим себе, что Украина станет Западной Германией при Восточной Германии. Представим себе, если Украина станет новой Польшей. И какое-то огромное значение сыграет не только, огромную роль будет играть не только для Украины, но и для России. Представьте себе, если преуспевающая страна рядом с арабской частью России. В общем, короче говоря, я надеюсь на то, что какое-то движение должно произойти в 2025 году. Но главное, вы знаете, я вам скажу одно. Нельзя ругать уходящий год, потому что он обидится и нажалуется Новому году. Вот будем говорить только хорошее о нем.
Договорились. Спасибо большое, Александр Александрович. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, делитесь трансляцией с друзьями. И да, с Новым годом. Врываемся в новый 2025. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всего хорошего. С Новым годом!